Здравствуйте, дорогие друзья. У меня сегодня радостная встреча с моим другом, замечательным художником, заслуженным художником России, членом-корреспондентом Российской академии художеств Дмитрием Слепушкиным. Дима, поскольку мой друг, мы с тобой общаемся очень легко, и у нас, я надеюсь, будет взаимопонимание, которое будет интересно также зрителям, потому что область искусства – это область определенной тайны. Для основной массы людей непонятно, как художник на двухмерном пространстве делает объем, делает воздух, делает историю, события изображает. То есть некое таинство, некая такая иллюзорность. И, может быть, раньше, конечно, в былые времена к искусству относились более, может быть, уважительно, потому что искусство было как-то в почете, не было таких вот средств воспроизведения, как фотоаппараты, всякие интернеты, различные телекоммуникации. И художник, и особенно, допустим, иконописец, так его называли «богомаз», вот, а художник, портретист, ценился очень высоко и дорого. И ты, возглавляя сегодня портретную мастерскую Академии живописи и военизодчества или Сергеича Глазунова, вот, я думаю, являешься продолжателем тех традиций. Но мы начнем издалека, может быть, с твоей юности, детства, с твоего становления в искусстве. Вот хотелось бы начать от твоих корней, твоя питерская история. Ты человек двух столиц, Москва, Петербург.
Здравствуйте, да, добрый день. Ну, дело в том, что это, наверное, это очень важно, и, скорее всего, это важно, где ты родился, потому что первый толчок, первое как бы такое движение к искусству, оно запоминающееся, и если это молодой человек, еще ребенок практически, то, конечно, для него это, он вдыхает этот воздух, он впитывает вот эти все архитектурные какие-то моменты, посещение музеев, всю вот эту атмосферу, которая его окружает. И, наверное, это влияет на дальнейшую его судьбу. Но мне это вот так повезло, что у меня родители, отец художник, и мама, которая очень заботилась, как бы, и пестовала меня вот в раннем моем творчестве, мое детство, постоянно находилась со мной. И СХШ, вот эта художественная школа Ягансона, всем известная, действительно оставила такой неизгладимый след.
Ну и весь город. То есть, конечно, как говорят, музей под открытым небом. То есть для формирования сознания, как бы очень такого особенно классического, академического, твой любимый стиль ампир, допустим, эпоха-то. То есть город.
Ну, интересно то, что я вначале как бы даже не задумывался над тем, там, ампир или что-то там, классицизм. Все это пришло позже. Вот. А вначале это была естественная моя среда. То есть то, чем я был окружен, я даже не задумывался о том, что это вот, как это красиво. Это было просто естественно. Вот. И потом, в дальнейшем, я просто увидел разные варианты первых шагов художников. Кто-то мучительно пробивался, кто-то там преодолевал какие-то трудности и доказывал, что он что-то может. Вот как говорят, золотая молодежь, там вот в Москве кто живет, им легко дается, потому что у них родители там. У меня, с одной стороны, как бы хорошо, что это было в атмосфере в какой-то, но таких вот такой поддержки именно, где могли бы мне какой-то протеже дать или что-то такое помочь, в этом плане не было. Вот. И поэтому, скорее всего, даже это было связано с тем, что я уехал в Москву в итоге. То есть я получил в США начальное образование художественное, а потом мне хотелось как-то вот как-то шире взглянуть на мир. И когда я увидел передачу о Глазунове и то, что делают в мастерской Ильи Сергеевича, мне хотелось просто попасть туда. Потому что это изучение школы, изучение старых мастеров. То, что, в общем-то, как-то мало даже об этом говорилось вот, в моем кругу. Меня это заинтересовало. Я поехал в Москву.
Дима, ну, конечно, я был знаком, Царство Небесное, с твоим отцом Анатолием Ивановичем. Действительно, бывая в твоей питерской квартире, когда с пола до потолка все стены заставлены книгами, вот, иконы, старые вещи. То есть вот этот дух, он еще дитя блокады. То есть фактически, наверное, это самое основное, что могло прорасти, это заложено зерно вот этой благодати, вот этого добра, вот этой любви в семье. Вот. Галина Дмитриевна, тоже матушка твоя, она очень просто действенно участвовала в твоей жизни и сейчас переживает на все твои события, на твой творческий рост, твои события. То есть внуки, которые у нее, твои дети, подрастающие будущие художники, мы надеемся. То есть вот эта преемственность, вот эта времен нервущаяся нить, конечно, в Петербурге, когда бываешь, там все построено по законам искусства. Может быть, не по законам, не по каким-то обычным человеческим, житейским, а по какому-то генеральному замыслу. То есть, конечно, маленький человек, там, мы знаем по Достоевскому, по тем же иллюстрациям Ильи Сергеевича, была имперская часть и была жизнь маленького человека. Не всегда они между собой пересекались в нужной пропорции. В Петербурге даже любая решетка, скажем, решетка возле храма Спаса на Крови, вот эти извилистые виньетки, эти парки. То есть вот это все, конечно, воспитывает. Вот это, может быть, подспудно входит. Может быть, деревенские мальчишки этого не видят. Они видят другую эстетику. Это речка, куда они бегут с удочкой, рыбачить, карасей. Лес, куда идут за грибами, тут же рядом. Солома, сено, то есть какие-то щенки, там, котята под ногами. Другая эстетика, другие мироощущения в жизни. В столичных местах на художника вольно-невольно действует некий такой респект, лоск, ощущение какой-то статусности. Мне кажется, для художника очень важно пройти разные пути становления. Хорошо, у тебя была вот и есть дача в Протасовке, да, вот это домик.
Сиверская.
Сиверская. Ты места, и там и Шишкина рисовал, Крамской жил. Вот. Расскажи тоже. Это очень хорошая, интересная такая тема восприятия. Мы с тобой там на лодочке плавали как раз по этой реке, Огидиш, эти откосы. То есть это какая-то необычная история. По речке плывешь, и такие большие валуны вдруг встречаются. Какая-то тайна в этом есть.
Ну, на самом деле, опять-таки, когда живешь и рожден в этом месте, то многое не замечаешь, к сожалению. То есть потом приходит позже уже вот ощущение вот этой красоты, вот этой вот особливости такой вот. И то, что тут напомнило о прекрасном месте Сиверское, это дачное курортное место Петербурга. Такое эстетское. Там до сих пор остались еще дачи начала 20 века, такие вот прекрасные, с какими-то башенками, с какими-то стрельчатыми окнами. Они горят постоянно, потому что они деревянные. Их не берегут, к сожалению. И это уходит, это как мир такой вот таинственный, какой-то вот мир блока, мир, если художников вспоминать, вот Лансере, допустим, Бенуа, это вот такой вот рубежный там 19-20 века, и, к сожалению, Если на Западе каждую там травинку причесывают, каждый заборчик пытаются сделать таким, как он был в то время, то у нас зачастую все это ломается и даже поджигается, к сожалению. Вот. Осталось очень мало этого. Но я к чему говорю, что сами места действительно прекрасные, такие уникальные. Там вот эти кисельные берега, так называемые, которые разломы огромных песчаных, таких красного цвета
породы
берегов. Да. Да. То есть, когда едешь и вот смотришь, то удивительно просто так. Я не знаю, где еще можно встретить.
Мы с тобой писали, да, это красиво вообще.
Очень живописно. И большие огромные валуны, вот эти вот еще с тех ледниковых периодов, когда валуны огромные перекатывались, видимо, они там и остались. Действительно, место интересное. И там жила вот эта элита наша российская. Ну,
слушай, там недалеко, допустим, вот эти теплицы, которые выращивались продукты, Елисеевский магазинов.
Елисеевский дворец, который, построен. К сожалению, сейчас в таком виде, непристойном совершенно, погоревшем. Это, я считаю, что на самом деле как это придет время, и спохватятся люди, начнут бегать, искать там какие-то артефакты, что-то там пытаться возродить. Но уже будет упущено время. То есть мы теряем на глазах вот нашу вот историю. А люди, которые живут там, они считают, что это их. Они вот привыкли мимо ходить.
Ну, там целый сгусток, там и, насколько выглядит, да, Серафим Вейцем. Да. Там Рождественно, Набоковская
усадьба. Набоков и пушкинские вот эти места, где был написан «Станционный смотритель».
Да.
То есть это такой вот именно сгусток. Карина Родиона, Ганнибалы, место, где имение Ганнибалов было. Это вот, я считаю, что направление вот это южное от Питера
Запулково.
В сторону Луги, да, Гатчина, Луга. Вот. Ну, Сиверская, она как бы поближе к Петербургу, и поэтому еще пока можно что-то такое восстановить, что-то сохранить, что-то как-то вот подправить. И я думаю, что впоследствии будущие поколения будут благодарны, если мы это спасем. Все от нас зависит.
Дмитрий, я вот всегда себя ловлю на мысли, что, зная тебя, ты вот тонкий, лиричный, очень такой ранимый человек, эстет очень большой, и в то же время у тебя героическое такое начало, у тебя интерес к русской истории, к войне, скажем, Первой Отечественной и этой эпохи, так называемой наполеоновской условно. Как это сочетается? Может быть, чего больше? И как ты пришел, или как война, как героические события пришли к тебе, с чего это начиналось и как оно развивалось вот на данный момент. У тебя очень много картин на эту тему. И мне бы хотелось, чтобы ты открыл вот твое становление и твое проникновение в эту тему.
Ну, тоже опять-таки, если мы говорили о том дачном вот этом месте, то рядом со мной буквально там где-то, наверное, километрах в двух, в трех находится советское название Дружноселье. Это место Витгенштейнов, имение Витгенштейнов. Это человек, который охранял петербургское направление.
Да,
как раз,
да.
Если мы все знают московское нашествие Наполеона, то про Петербург как-то даже никто и не задумывается. И это, наверное, несправедливо, потому что тоже происходили серьезные сражения, и как раз вот на этом направлении наши очень хорошо действовали, то есть они отразили все атаки, и вскоре Наполеон даже не пытался их повторять, то есть шло основное на Москву. А в общем-то, если это задуматься, а почему бы ему не покорить столицу, да? Вот он идет на Москву, старую столицу, ну понятно, но столица-то в другом месте, нынешняя. Почему не происходило вот как бы двойное такое, да, оно было. И наши войска очень доблестно и грамотно в этом плане сражались. отразили вот эти вот атаки. Кульнев погиб, кстати, при Клястицах. Это как раз вот, вот это направление. Я считаю, что...
То есть ты интересовался?
Это интересный момент. А читал, вот это вот селение находится вот буквально в 2 километрах. И там находится костел Вингенштейна. Ну, они немецкие корни. Там, значит, такой красивый, руинированный такой вот... Около старого пруда, очень таинственно, очень все там такое. Люди, которые интересуются историей, которым интересны художники, опять же, да, вот посмотреть не вот, даже не вот в этой вот зализанной такой красоте, а вот в таком каком-то руинированном состоянии, в этом тоже что-то есть. И там находится костел, усыпальница, значит, Гейнштейна. Построена, кстати, Брыловым. Ну, не Карлом, а его братом. Mm.
Вот, да. Ну, то есть, вот с детства вот эти все события.
То есть, как-то тебя интересовали, да? Оно натолкнуло меня на какие-то вот. И потом все мы читаем, все мы интересуемся. Вот, и параллельно какие-то вот такие вот интересы, они выводят на какую-то глобальную такую вот дорогу, стезю. А толчок, он может быть случайный. Вот так же, как мы случайно встретились с реконструкторами. Мы, это я имею в виду, мои родители и я. Я тогда еще был школьником. Вот. И они меня направили. И поэтому я им очень благодарен, что они как-то меня тоже к истории приобщали. И в этом даже плане тоже. То есть они не то, что вот исторические какие-то там предлагали мне интересные артефакты или там... чтение книг, а непосредственно свели меня с людьми, которые занимаются историей. А в то время это было очень сложно, очень проблематично, потому что за этим следила наша организация, всем известная, и она, видимо, там как-то боялась, что какие-то люди с оружием бегают и что-то могут там дымным своим порохом что-то там нарушить. Вот. Но в итоге я познакомился с людьми, которые интересуются, которые живут, дышат этой историей, которые знают ее. Это научные сотрудники, это опять-таки не какие-то шарлатаны, какие-то вот просто люди случайные. Это люди, которые свою жизнь посвятили истории. Возможно, она тоже была вокруг них. И это было такое вот естественное какое-то у них, опять же, естественное движение души. И впоследствии, когда мы объединились, это было замечательно, потому что кто-то пишет музыку, кто-то реконструирует, кто-то картины пишет. То есть вот это такое разное направление, которое могли дать какой-то такой положительный момент, какой-то такой толчок, который... Мы сейчас видим и даже вот в разных ситуациях, вот, допустим, там, ну, юбилей города там, или там, что-то, я не знаю. Ну, вот, и люди выходят, они знают историю, они ее любят, и мы видим какой-то интересный такой вот...
Ну, интерес сейчас повышается у людей к своей истории, даже малых городов, значительных, незначительных событиях, битвах. Но вот как раз я и подвожу к той мысли, что, будучи с тобой несколько раз на Бородино, я видел тебя в деле, как раньше называлось, участие в сражении называется «быть в деле». Вот. И ты был в деле при Бородино, как реконструктор, павловский гренадер и гренадер. И мы тут имеем манекен с твоей амуницией, с твоим снаряжением. То есть ты через себя пропустил эти события. Не просто как вот читатели в библиотеке, а вот понюхать этот порох, эти палатки. Это бытовая ситуация, грязь где-то дорожная. То есть вот это вот может быть действительно больше разных слов, доводов, там, каких-либо абстрактных разговоров как раз наталкивает и приводит к теме, вживление, вот проникновение, погружение в тему, наверняка это главное.
Ну, и безусловно, конечно, и когда общаешься с этими людьми, то и мысли какие-то приходят творческие. Поскольку мы художники, у нас появляются, значит, какие-то образы. Вот. Можно много прочитать, можно знать много, но это будет такая в сухом остатке, сложно из этого что-то родить, что-то такое произвести. А когда находишься на поле, ночуешь, вот это небо звездное видишь, эти травы, которые с утра покрываются вот как такими кораллами, таким инеем, это потрясающе какое-то вот воздействие производит на художника, прежде всего, на поэта, наверное, то есть на творческих людей. И я думаю, что вот эти вот такие выезды для, опять же, для творческих людей, они, наверное, дают больше, чем даже нахождение там в библиотеках и...
Ну вот логическим таким событием, видимо, была эта дипломная картина как раз по завершению Суйковского института. «Молебен перед боем», да? То есть такая вещь программная твоя.
Ну, да.
Вот. То есть вот немножко как ты к ней...
То есть хотелось показать именно вот это состояние людей, не такое вот воинственное, торжественное, а именно проникновенное.
Ну, переживание.
Когда, каждый думает, а что с ним произойдет завтра, что с ним... Да, не завтра, а сегодня даже, да? Вот, и у каждого свои какие-то мысли какие-то.
Ну да, там и юноша в отсвете лет, едва увидишь ему свет, вот, и бойцы уже убеленные сединой, то есть... Вот, наверное, война – это то событие, которое всех уравнивает в одной задаче – задача победить врага, супостаты, как назывался. И молебен – это то состояние, когда укрепляется дух, воинский дух, тоже объединяющее начало. И слава Богу, что в отличие от армии Наполеона, там сколько, 600-тысячная армия шла без единого капеллана, без... такая безбожная орда, и она встретилась с подавляющим таким православным противостоянием всех защитников наших небесных покровителей. А вот все-таки правда была такая и моральная, и историческая, и духовная за Россией. Поэтому мне бы хотелось больше о живописи. Потому что все мы можем что-то почитать где-то, много очень написано, буквально по каждому дню и часу. А живопись, из чего, как ты вот находишь состояние? Потому что вписать одну и ту же фигуру можно в разный антураж. А нужно найти тот, который максимально усиливает это событие. Не обязательно это клубы дыма, там вот это вот показное, как панорама Рубо. А что-то такое, может, таинственное, как сакральное, вот этот тайна молебен перед боем?
Ну, я хочу сказать, что Рубо, конечно, великий человек, и я преклоняюсь перед его панорамой, потому что это действительно вдохновляло многих художников, и до сих пор это вдохновляет, я считаю, это же лучшей панорамой, созданной в мире даже, наверное. Ну, у каждого свои пути к своему уже творчеству, через кого-то. На самом деле мы же не оторваны от искусства в целом, да? Мы все равно питаемся какими-то соками вот, предыдущих поколений, каких-то предыдущих художников. Мы им благодарны, потому что каждый из них дает нам какой-то вот какой-то толчок к дальнейшему развитию.
Ну, то есть, вот. Такая временно рвущаяся нить. Да. И, дорогие друзья, мы продолжим наше общение с Дмитрием Слепушкиным, потому что это общение искреннее, оно душевное, задушевное. И оно о нас, о нашей истории, об искусстве.